насколько я понимаю, что я скажу что-нибудь в виде скрепления, а потом начнется разговор, который будет плыть по всем возможным руслам. Тема, на которую я хотел бы сказать сегодня вступление, это тема о встрече. Это тема, которая все больше и больше сейчас входит в сознание людей, которые вчитываются в Евангелие. И которые испытывают на самом деле встречу на всех уровнях и во всех направлениях. Вам, наверное, ясно, что в нашем мире сейчас тема встречи стала гораздо более универсальна и часто гораздо более острая, чем она была в старом мире. Универсальнее она стала потому, что возможность встречи между людьми, которые иначе, скажем, до Первой войны никогда не мечтали бы встретиться, стала или легкой, или случайной, но во всяком случае постоянным явлением. И с другой стороны, встреча стала гораздо более острой, чем она была до Первой войны, потому что тогда люди были разные по национальности, по языку, но такой разобщенности и такой общности, как теперь, не было тогда. Не было того разделения на непримиримые и сталкивающиеся идеологии, которые появились уже после Первой войны. И не было вместе с тем того сознания всей человечества, которое постепенно нарастает везде, во всех континентах. И это чувствуется на каждом шагу, особенно среди молодежи. Среди молодежи западной все больше и больше чувствуется, что они больше не сознают себя, не ощущают себя как члены обособленной этнической или государственной группы, а как люди. И что тот мир, который сейчас они хотят строить, это мир человеческий, а не мир национальный или классовый, или принадлежащий той или другой культуре. И вот в связи со всеми этими переживаниями тема о встрече всплыла по-новому в сознании очень многих. И когда всплывает какая-нибудь тема, то все, что видишь, все, что читаешь, видишь и читаешь в этом свете. И в этом свете сейчас большое внимание уделяется именно теме и проблеме встречи, как она раскрывается в Евангелии. Если вы отрешитесь от обычного чтения евангельского и прочтете его новыми глазами, посмотрите, как оно построено, то вы увидите, что кроме встреч в Евангелии вообще ничего нет. Каждый рассказ – это встреча. Это встреча Христа с апостолами, апостолов с какими-то людьми, каких-то людей со Христом, каких-то людей в присутствии Христа, каких-то людей вне Христа, помимо Христа, против Христа и так далее. И вся евангельская повесть построена именно так. Это конкретные живые встречи. Каждая из этих встреч имеет универсальное значение в том отношении, что, конечно, встреч было тысячи раз больше, но выделены в евангельский рассказ те встречи, которые имеют пребывающее, сколь возможно, абсолютно всеобъемлющее значение, которое является как бы типом встречи или такой ситуации, таким положением, которое может быть как зеркало, который множество людей может посмотреть на себя, а не только единичным случаем, который раз случился и был настолько исключительный, что он не применим никому. И вот эта тема встречи, мне кажется, очень важна, потому что, конечно, встреча продолжается. Продолжается встреча с Богом. Продолжается встреча между людьми. Продолжается встреча людей перед Богом и людей вне Бога. И все это евангельская тема. Теперь, если подумать об этом, то можно, мне кажется, выделить 2-3 темы, 2-3 момента. Во-первых, встреча со Христом, или, если предпочитаете, с Богом во Христе. Это та встреча, которую мы видим, постоянно она бежит красной нитью через все Евангелие. Встреча учеников с тем, который станет сначала их учителем, наставником, и потом их Богом. Встреча, это происходит различно. И на этой встрече, может быть, стоит остановиться немножко. Типичная встреча в этом отношении рассказана нам в начале Евангелия от Иоанна. Народ собрался вокруг Крестителя. Вместе с предтечей стоят двое из его учеников, Андрей и Иоанн. Подходит к Иордану Христос, тогда еще никому как таковой неведомый. Приходит Христос, который пока для всех только Иисус из Назарета. И Иоанн приносит свое свидетельство. Вот Агнец Божий, который берет на свои плечи грех мира. Перевод свободный. Но он передает то, что в греческом тексте содержится. И вот первое событие. Два ученика Иоанновы, потому что они поняли проповедь их учителя, потому что до них дошло то, что Иоанн пришел предтечей, предваряющим лицом, но что за ним идет больше, нежели он сам, эти два ученика, потому что они совершенные ученики Иоанновы, покидают своего учителя. Это трагический момент, потому что уйти от своего учителя, потому именно, что ты понял, что он должен молиться, чтобы тот, который вновь явился, рос, что он должен сойти на нет, ради того, чтобы другой вырос в полную меру, трудное дело. И вот это первая ситуация. Люди, подготовленные, уходят, отрываются от того, что самое было для них дорогое, и идут вслед Иисусу. Потому только что Иоанн сказал, это Он. Христос оборачивается, спрашивает, что им от Него нужно. И они Ему отвечают, мы хотим увидеть, где ты живешь, и проводить целый день с ним. Здесь совершилась встреча лицом к лицу, там, где Христос жил. И речь едва ли идет о том, что им хотелось просто посмотреть, в той или другой хижине живет Христос. Они хотели прийти туда, где Он живет, в то место, где все им дышит, в то место, которое несет какой-то отпечаток его присутствия. И там они его нашли. И первое их действие – призвать своих друзей, родственников. Андрей зовет своего брата Петра, Иоанн зовет своего брата Иакова. Оба зовут своего друга Филиппа. Филипп зовет своего друга Нафанаила. И так целый цепь образуется отношений. И вот эта первичная встреча начинает расцветать в целое дерево взаимоотношений, которые все основываются на встрече. Если бы Петр не был братом Андреевым, Яков братом Иоанновым, если у них не было бы встречи и дружбы с Филиппом, встречи и дружбы с Нафанаилом, и они не вошли бы в этот круг, и не дошли бы до этой основной встречи со Христом. И вот они приходят, и они его открывают. Открывают его каждый по-своему. Один из них приносит особенное свидетельство, это Нафанаил. Когда он подходит ко Христу, Спаситель говорит: «Вот израильтянин, в котором нет льсти». И Нафанаил ему говорит: «Как ты это знаешь?» И следует странный ответ: «Я видел тебя под смоковницей». Какое же это отношение имеет? В житии святого Нафанаила говорится о том, что он был из тех, который молился о приходе Мессии. И что тогда, когда он был позван Филиппом, он молился и звал этот приход. И что слова Христа для него были совершенно ясны. Почему он не говорит: «Господь мой и Бог мой»? Потому что знать, что тогда происходило между им и Богом, мог только Бог. И вот первый ряд встреч. Живых, простых, прямых человеческих встреч. Причем надо подчеркивать постоянно, надо сознавать, как важны были эти основоположные, простые человеческие отношения, родства, простой человеческой, здоровой деревенской дружбы в созидании этой основной встречи. И как важно и как драгоценны все наши человеческие отношения. Как они могут сыграть абсолютную и решающую роль в абсолютном событии нашей жизни. Как нам надо относиться и бережно, и вдумчиво, и целостно ко всем отношениям, которые у нас есть, потому что каждое отношение определяет такую ситуацию, которая может расцвести в чудо встречи с Богом. И вот тут случается нечто другое. Если бы Христос был бы политическим вождем, он бы сразу воспользовался вдохновением, восторгом, преданностью своих новых учеников для того, чтобы их призвать к делу. Идите, призывайте других, приводите других. Кого других? Тех людей, с которыми у вас нет никаких отношений. Тех людей, с которыми встречи еще не было на других началах, на началах простой человеческой любви или дружбы. Христос этого не делает. Христос их отсылает домой. Они идут обратно в Галилею, и Христос входит в пустыню. Встречаются они, ну, скажем, 2 месяца спустя. 40 дней Спаситель проводит в пустыне. Сколько-то времени он потратил на путешествие обратно в Галилею. И тут осуществляется то, что пророк, кажется, Еремия говорил. Бог зовет нас раз и зовет два. Первый раз он позвал этих людей, встал перед ним, они что-то увидели, и Христос им их отпустил с миром. Идите. Второй раз встреча другая. Прошло 2 месяца. Они успели остыть. Эти поражающие впечатления, проповеди Иоанна, встречи со Христом на Иордане, беседы у него на дому, первых встреч и первых ученических взаимоотношений с ним, все это отошло назад куда-то. И вот теперь Христос проходит мимо озера. Там его ученики чинят свои неводы. И Христос не делает ничего, чтобы им напомнить о случившемся. Он не делает ничего, чтобы возбудить в них то настроение, которое, может быть, и погасло. Теперь то, что было вдохновением, стало ясным, спокойным воспоминанием. Христос проходит, им говорит: «Следуйте за мной». Если то, что было тогда, отложилось в их душе как достоверное, безусловное воспоминание о случившемся, о чем-то совершенно реальном, они пойдут. Если за это время случившееся затуманилось, начало обретать неопределенные контуры, если у них впечатление, что это было мгновенное вдохновение, которое разбивается об серую жизнь, в которой живешь, они не встанут. Вдохновенных людей Христу не нужно. Ему нужны люди, которые живут спокойным, хрустально ясным, глубоким убеждением, которым Дух Святой может дать вдохновение, но которые не живут своим человеческим восторгом. На этом построить нельзя. И они следуют за ним. Это одна встреча. Другую встречу, вы помните, апостола Павла на пути в Дамаск. Как лицом к лицу он оказался с тем, который умер, о котором ученики, по его убеждению, ложно проповедовали, что он воскрес. С тем, которого он шел разоблачать и обличать в Дамаске. И вдруг тот, который был мертв, стоит живой перед ним в славе небесной. Это другого рода встреча. Но если вы прочтете Евангелие, вы увидите массу других встреч. И вот мне хотелось бы одно сделать общее замечание. Когда мы читаем Евангелие, мы должны помнить, что каждый рассказ представлен нам вполне конкретно. Мы могли бы быть частью этой толпы. И что же было тогда? Христос с кем-то завязывал разговор, или кто-нибудь к нему обращался с вопросом. Христос отвечал. В этой толпе были люди, для которых и вопрос, и ответ имел смысл. Тогда все, что говорилось между Христом и этим человеком, вслух других, было воспринято теми немногими, может быть, или многими, для которых это был ответ на живой, конкретный, насущный вопрос. А много было, вероятно, таких, для которых этого вопроса не существовало. И поэтому и этого ответа не существовало. И нам надо очень осторожно относиться к тому, чтобы не воображать, что все, что сказано в Евангелии, просто потому, что это пропечатано в этой маленькой повести о Христе, относится непосредственно к нам. Оно относится к нам, но не обязательно сейчас, не обязательно полностью. Оно относится ко всякому человеку, но ко всякому человеку разно и в разные времена. И вот тут есть критерии. Критерии, которые мы находим тоже в Евангелии. Помните путников, идущих в Эммаус? Христос к ним приближается. Они заводят беседу. И когда Христос им открылся в преломлении хлеба и стал невидим, они друг другу говорят: «Разве наше сердце не горело в нас, когда Он с нами говорил на пути?» Вот, когда мы читаем Евангелие, и какая-то фраза, какой-то образ, какой-то рассказ так ударяет нас в душу, что сердце загорается, что ум делается светлым, что всю нашу волю подвигает на то, чтобы последовать за этим словом, мы можем спокойно сказать: Христос это сказал мне в течение этого разговора с другим. И тогда сказанное мне лично я должен воспринять всецело, до конца, как встречу, в течение которой Христос ко мне обратился с требованием, с мольбой, с советом, с просьбой. И уже поступать соответственно. И вот таких встреч множество. И эти встречи были или встречи со Христом, богатый юноша, сотник, прокаженные, всякие люди. Или людей друг со другом около Христа. Потому что эта толпа, это же была толпа пестрая, толпа разнообразная, и в этой толпе люди, которые были чужды друг другу по всему, иногда встречались и уже больше не разлучались. Так постепенно собиралась группа из 12 апостолов, а не из 5, из 70 учеников, группы окружающих их людей все шире и шире. Но тут встреча со Христом тоже играет другую роль. Христос пришел принести меч, а не мир, разделить, а не только соединить. Христос пришел как камень преткновения. Одни его приняли, другие его отвергли. Одни от встречи ушли, другие через встречу пришли к Богу. Одни увидели новое откровение о Боге, немыслимое, Бога беспомощного, уязвимого, смиренного, как будто побежденного, и увидели, что только в этом действительно божественная слава, а другие, увидав Бога, или вернее, услышав проповедь о том, что таков Бог, отвернулись, потому что такого Бога они себе не захотели. И есть одна встреча, не евангельская, о которой я хочу вам рассказать. Потому что она, по-моему, бросает некий свет на целый ряд вещей. Отцы пустыни говорили: кто видел брата своего, то видел Бога своего. Часто встречая человека страждущего, измученного, мы делаемся способными увидеть в какой-то мере, хоть в какой-то малой мере, Бога через него. Но я хочу вам рассказать о другом. О том, что иногда лик страдания безобразен. Лик страдания отталкивает нас. И однако, и это может нас привести к сложной, встречи именно со Христом и к пониманию чего-то по отношению к человеку и ко Христу. После освобождения Парижа и конца... Нет, еще не конца войны. После освобождения Парижа стали искать и выискивать, и ловить, и вылавливать всех тех людей, которые сотрудничали с немцами, и которые предавали и продавали других людей на смерть и на муки. Такой человек был и в том квартале, где я жил, который сыграл очень страшную роль в судьбе очень многих людей. Его нашли, его словили. Я как-то выходил из дому, и шла толпа. Этого человека влекли. Его одели в шутовскую одежду, сбрили волосы с полголовы. Он был весь покрыт помоями, на нем были следы ударов, и он шел, окруженный толпой, по тем улицам, где он занимался своими предательствами. Это человек, который был безусловно плох. Он был безусловно преступен. Какой-то суд над ним и суждения о нем были справедливы. Через некоторое время я оказался в метро. И я ждал, пока придет поезд. И вдруг мне стало совершенно ясно, что именно так какие-то люди, может, не все, но какие-то люди видели Христа, когда его вели на распятие. Мы видим во Христе божественного мученика. Но тысячи людей видели в нем другое. Это был человек, который возмущал народ. Это был человек, который был политической опасностью, потому что из-за него римляне могли прийти и занять всю страну и взять все в свои руки, оккупировать ее. Он был смутьян и в области веры, проповедовал кощунственный образ о Боге. Он был взят, его судили, его, как тогда, да, вероятно, и теперь, били и, наконец, осудили на смерть. Точно та же самая картина. Никакой разницы. Разница появляется там, где появляется наша вера во Христа, и где мы видим его новыми глазами. Но глазами можно было видеть тогда, в Иерусалиме, идущего под конвоем, с кнутами, такого же человека, битого, измученного, идущего на казнь, которую он заслужил. И вот тут совершается встреча совершенно другого рода, человека с человеком, но в свете Христа или под сенью Креста. Вот этого человека христианин не может просто воспринять как преступника, который идет к заслуженной своей казни. Потому что этот человек как бы проектируется на фон другого человека, который звали Иисус из Назарета, о котором думали точь-точь то же самое, к которому отнестись так же, который тоже умер. И вот тут поднимается вопрос о том, как мы можем во свете этого судить о человеке и суди человека. На разных планах разно. Об этом я сейчас говорить не хочу. Но это видение обезображенного человека, это видение страдания отвратительного, мы должны тоже воспринять как встречу. И теперь мне хочется перейти на последнюю вещь, которую мне хотелось бы с вами поделиться, если у вас есть еще терпение на это. Есть?
У нас что-то начинается.
Ну хорошо. Вот и эти встречи, о которых я говорил, евангельские встречи, драматические встречи, они нам даются. Они бросаются на наш путь. Мы никуда от них не можем уйти. Но жизнь не состоит из драматических встреч, а состоит из того, что мы постоянно, из часа в час, встречаем людей. Не видим их, не слышим их и проходим мимо. Мы встретились сейчас без всякой драматичности. Но мы встретились. Мы друг другу посмотрели в глаза. Мы друг другу открыты. Мы друг другу хотим встретить. А часто ли это бывает? Сколько раз бывает не только мгновенная встреча, совершенно пустая, вещественная, или коллизия, где два человека столкнутся и разойдутся, или просто прохождение мимо, и мы видели только анонимность проходящего человека. Он никто. Это была тень. У него не было личности, не было существования. Ничего не было. Потому что он даже физически не вошел с нами в соприкосновении, и значит, его нет. И однако, весь упор евангельской проповеди, евангельской встречи, весь упор апостольской проповеди в том, что каждая встреча может быть во спасение или нет, и тому, и другому. Причем встречи бывают разные. Поверхностные, глубокие, истинные, ложные, во спасение, не во спасение. Но все они начинаются с того, что тот человек, у которого есть сознание евангельское, или просто острое, живое человеческое сознание, должен научиться видеть, что другое существует. И это редко. Это очень редко. Подумайте о себе. Сколько случалось у вас на пути на людей, которые вас замечали в минуту, когда вам это нужно было? Когда у вас было горе, когда была нужда, сколько раз случалось, что кто-нибудь настолько внимательно на вас посмотрел, чтобы это увидеть? И отозвался хотя бы внимательным взором. Мы не видим людей. Часто мы можем их описать, но только внешность. Мы воспринимаем физическую оболочку, и только. Мы ей дорожим, часто, и только. А то, чем светится этот человек, мы даже не замечаем. Мы смотрим на лампу и расцениваем ее материал и работу, в которую вложил художник в нее. А то, что она светится, нам почти что даже не интересно. Или что она темная, мы не замечаем. И вот первое, это надо в себе развить способность каждого человека, кого встречаешь, встретить. Каждого человека увидеть. каждого человека услышать. И кроме того, признать, что он имеет право существования. И это очень редко, опять-таки. Потому что большей частью мы относимся друг к другу, к тем, которые нас окружают, как к обстоятельствам нашей собственной жизни. Мы в центре, и вокруг нас движутся явления. Или не движутся. Вот предметы не движутся, а звери и люди движутся. Вот и вся разница часто. Мы знаем, что такой-то человек нам пригоден, а такой-то непригоден. Что от такого-то человека бывают неприятности, а такого-то не бывает. Что если нам хочется получить какое-то тепло или дружбу, вот я к этому пойду. Так же, как я иду к печке для тепла или в булочную за хлебом. И все. И ничего другого. И это очень часто так. Это, я бы сказал, постоянно так. У каждого из нас, хотя бы по отношению к какому-то числу людей. Значит, объективного существования за ними мы не признаем. Мы бываем по отношению к ним милостивы, милосерды, дружелюбны. Это все в лучшем случае, конечно. Но это что значит? Это значит, что вот этой челяди, которая вокруг нас, мы уделяем сколько-то внимания. Так же, как мы натираем ваксы, шкафы или столы. Также мы при случае можем одарить кого-нибудь улыбкой или добрым словом. Если у нас есть какое-то постоянство в этом, нас могут даже счесть за хороших друзей. И все равно не было дружбы. Потому что вопрос не в этом. Вопрос не в том, как мы обращаемся с предметами вокруг нас. А вопрос в том, что это не предметы, а люди. И что каждый из этих людей имеет право быть самим собой, а не только частью моей жизни. И этому учиться надо. Это настолько трудно, я бы сказал, часто настолько неприятно, что надо учиться. Гораздо удобнее признавать в человеке только ту сторону, которая улыбкой к нам обращена. Но беда-то в том, для нашего себялюбия, что есть другая сторона. Что человек не только существует тогда, когда он с нами, вокруг нас, около нас, для нас существует. У него есть целая жизнь вне нас. И вот мы часто говорим о том, что справедливость заключается в том, что вот уделять то, уделять другое другому человеку. Справедливость начинается не тут. Справедливость начинается там, где мы говорим, что вот этот человек существует совершенно вне меня, что он имеет право существовать совершенно вне и даже против меня, что он имеет право быть самим собой, как бы это ни оказалось неудобным, мучительным, убийственным для меня. Если эту меру справедливости мы не применяем, тогда все остальное – это подачки, а не справедливость. Это раздача каких-то наград, каких-то благ, но это не отношение с человеком. И вот первое значит – признать за человеком право собственного существования. Развить ее способность отсесть и посмотреть на человека не по отношению ко мне, а посмотреть на человека в нем самом, в себе самом. Каков он? Что он? И сообразить, что мы не любим делать, что если бы вообще нас и на свете не было бы, он все равно существовал или мог существовать. И что наше существование не является величайшим благом, которым его одарил Господь. Вот это первое. А во-вторых, надо уметь смотреть. И вот смотреть мы тоже не умеем. Видите, мы все умеем глядеть перед собой, и что такое воспринимать. Но что мы видим? Мы видим два рода вещей. Или вещи, которые нам сродни, которые нам подходят. Человек нам симпатичен или нет. Или вещи, которые нас отталкивают. Но это две крайности, или это два аспекта человека, которые ничуть его не исчерпывают. Он не сводится к тому, что в нем есть вещи, которые нам нравятся, и вещи, которые не нравятся. Вещи, которые для нас опасны, или вещи, которые для нас благотворны. Он есть сам по себе. Но для того, чтобы видеть человека самого по себе, надо уметь отрешиться от себя. Потому что иначе как через себя его не увидишь. Есть английский писатель Чарльз Уильямс, который написал целый ряд таких религиозно-философских романов. В одном из этих романов он описывает судьбу посмертную молодой девушки, которая была внезапно убита падением самолета, пока она проходила по мосту. Есть другой момент, к которому я вернусь, но в какой-то момент этого рассказа эта девушка находится на берегу Темзы. И она смотрит на эту Темзу. Когда у нее было тело, она на эту воду реагировала с отвращением. Она реагировала так, потому что все ее телесное естество отталкивалось от мысли, что к этой грязной, жирной, тяжелой, свинцовой воде, где плавает все, что отбрасывает и выбрасывает город, что к этой воде можно прикоснуться, что этой воды можно напиться. Тело ее стояло преградой между способностью, между ей и ее способностью просто посмотреть и видеть. И вот теперь она бестелесная стоит и смотрит. И первое, что она видит эти темные, грязные, густые воды, которые текут мимо нее. И так как она уже телом своим не может на них реагировать отвращением, она их видит, как они есть. Это факт. Вне ее, а не факт, относящийся к ней. И дальше. Это факт, который вполне соответствует тому, что он должен быть. Таковы должны быть воды большой реки, проходящей через большой город. Полное соответствие всего она ощущает. И в тот момент, когда она вдруг признает это, она начинает прозревать что-то. Она через этот первый слой сгущенности начинает прозревать под этим слой за слоем более чистой, более прозрачной воды. И постепенно, где-то в сердцевине этой Темзы, она видит ручей неоскверненной, чистой воды. И опять, в сердцевине этого ручья она вдруг видит воду через большое «В». Ту воду, о которой Христос говорил самарянкой у Сихема. Что же тут случилось? Она смогла посмотреть на эту воду Темзы безотносительно, а просто посмотреть и видеть их. Не по отношению к себе, а по отношению к ним. И в этот же момент она стала способна через темноту видеть свет. Мы обыкновенно поступаем наоборот. Мы видим свет, И когда все больше вглядываемся, мы видим одну темноту за другой. Здесь наоборот что-то случается. И это мы должны научиться делать в течение всей нашей жизни по отношению к людям. В тот момент, когда мы отрешаемся от суждения, которое основано на нас самих, мы начинаем делаться способными видеть вглубь все большие лучи света, а не наоборот. Это видение. Надо научиться тоже слушать. И это тоже трудно. Потому что слушать, это значит согласиться на то, чтобы содержание другого человека стало нашим достоянием. Без процеживания. Слушать человека, это не значит слушать и откидывать то, что мне не сродни, то, что мне оскорбительно, то, что мне отвратительно, то, что мне неприемлемо, и допустить для себя только другое. Слушать по-настоящему, это значит приобщиться, принять в себя все, что этот человек изольет, и это пережить. Именно в какой-то тайне приобщенности, общности жизни. В некотором отношении мы это делаем легко. Скажем, те люди, которые любят музыку, отдают себя этому. Они открываются с тем именно, что потоки чужого опыта через музыку стали их достоянием. Но это гораздо труднее делать, когда человек говорит прозой и говорит о вещах, которые сами по себе ничуть неприглядны или которые ранят. И для этого надо согласиться на какую-то долю, сначала окончательную долю, приобщенности, а значит и растерзанности. И вот из этого получаются встречи. Но, если можно, я скажу еще одно последнее. Эти встречи очень неодинаковые. Есть встречи животворные, есть встречи терзающие и убийственные. Но как бы то ни было, в каждой настоящей встрече нам дано прозреть что-то в человеке, что не есть тьма, а есть истинный человек в нем. Иначе встреча не совершилась. В этом отношении очень интересна наша служба венчания. Вы, наверное, замечали, что в начале, в первой молитве обручения, упоминаются Исаак и Ребекка. Это не случайно, и не по церковной любви вспоминать лиц Ветхого Завета, а потому что Исаак и Ребекка стоят как обрученные на совершенно исключительном положении. Исаак и Ребекка были друг другу даны Богом. Вы помните рассказ о том, как когда вырос сын Авраама Исаак, его отец захотел найти для него невесту и послал слугу в Месопотамию для того, чтобы найти по знаку Божию кого-то, кто был бы Богу данной невесты. И как Господь открыл слуге Ребекку. Эта богоданность нам дается тоже иначе. Не обязательно в том или другом внешнем знаке. Но это в знаке, который никто не может ни с чем перепутать. В любви. И эта любовь сказывается вот чем. Человек в другом вдруг прозревает что-то, что никто другой до того в нем не видел. Человек, который проходил, незамеченный, оставленный, отброшенный, чужой. Человек, который был просто в массе человечества для всех других, вдруг кем-то замечен, делается значительным, единственным и приобретает в этом смысле окончательное значение. Вы, наверное, знаете не меньше меня, как это бывает. Как в вашей среде есть кто-нибудь, которого никто не замечает, который просто не существует. Он часть какой-то группы людей и существует только как составная часть группы, в лучшем случае, если он не существует только на краю где-то. И кто-то вдруг на него посмотрит и его увидит. И тогда этот человек приобретает реальное существование. Один из греческих отцов говорит замечательно об этом. Он говорит, пока юноша никого не полюбил, он окружен молодыми людьми и девушками. Когда он увидел свою невесту, он окружен только людьми. Потому что этот человек стал единственным, а остальные стали только людьми. Они не принадлежат той же категории взаимных отношений. Причем это случается не по добродетели, не ради каких-то качеств. Вы сами знаете, что наши дружбы, любовь не завязывается как итог, который мы подводим о другом человеке. Он такой умный, такой добрый, такой красивый, такой что-нибудь другое. И в общей сложности у него баллов больше, чем у кого-либо другого, и поэтому он мне будет друг, невеста, жених, приятель или что другое. И об этом говорит тоже эта служба. Следующий за этой молитвой говорится: Господи, Ты от язык предобручивай церковь невесту чистую. Ладно. Вот Христос из всех языков и всех народов обручил себе церковь как чистую деву, невесту. Вот если мы подумаем о том, какая в этом доля реальности. Никак этого мы не можем сказать про ветхозаветный Израиль. И не больше можем мы это сказать про себя самих. Мы не потому церковь, отдельный человек, воспринимается и чтится так, что есть эта чистота и добродетель, а потому что человек, которого полюбили, делается тем, чем он, может быть, никогда и не был. Он получает качество вечности. Габриэль Марсель, французский писатель-экзистенциалист, говорит, сказать кому-нибудь «я тебя люблю» — это то же самое, как ему сказать или ей сказать «ты никогда не умрешь». Потому что в тот момент, когда человек был найден, он уже содержится любовью. И это не только во времени. Это, мне кажется, может наговорить и о вечности. Вот в каком смысле. На земле часто, поскольку мы нелюбимы, поскольку мы друг для друга чужие, мы стараемся существовать ограниченно, то есть в себе самих, утверждая себя по контрасту с другим, против других или по различию. И существуем-то мы, именно утверждая свое существование. Я не ты, и я есть. Но в тот момент, когда рождается любовь, случается нечто действительно разрушающее в некотором отношении и пугающее. Любить – это значит перестать в себе самом видеть центр и цель существования. Любить – это значит увидеть другого человека и сказать: «Для меня он драгоценнее меня самого». Это значит, постольку, поскольку нужно, я готов не быть, чтобы он был. И в конечном итоге полюбить – это значит умереть для себя самого совершенно, так что и не вспомнишь о себе самом, а существует только другой, по отношению к которому мы живем. И тогда нет уже самоутверждения, нет уже желания заявить о своих правах, нет уже желания существовать рядом и помимо другого. Есть только устремленность к тому, чтобы он был во всей полноте своей личности, во всей полноте своего бытия. И в тот момент, когда другой охвачен этой любовью, ему уже не нужно утверждать своего бытия. Ему уже не нужно стать иным, чем другие, потому что он стал единственный. А единственный вне сравнения. Он просто неповторим. Он бесподобен. И вот к этому должна вести наша встреча. Вот какова встреча между Богом и каждым из нас. Для каждого из, для Бога каждый из нас единственный, неповторимый, бесподобный. Каждый из нас ему достаточно дорог, чтобы Христос принял на себя воплощение и крест. Каждый из нас имеет полноту значимости. Но при всем этом и полноту свободы. Потому что Христос никем не обладает. Он любовью себя отдает, он приобщается нам, но его любовь есть свобода. Эта свобода рождается опять-таки от встречи. Потому что Господь нас принимает, как мы есть, потому что Он верит в нас, безусловно, потому что Он готов приобщиться нам до конца, и потому что, приобщившись, Он нас тоже приобщает. Но здесь есть момент веры. В разных местах службы венчания именно говорится о том, что мы просим у Бога для венчающихся крепкой веры. Веры во что? Разумеется, веры в Бога, но не только. Веры друг во друга. Потому что то первичное видение, которое случилось, когда два человека друг на друга посмотрело, друг друга увидело, это первичное видение может потускнеть. Проходит время, и многое-многое проходит мимо. Другие встречи, другие люди, другие обстоятельства. Все это может заставить потускнеть то ясное и яркое видение, которое было изначально. И вот тут человек должен сказать: нет, то, что когда-то я увидел, более истинно, более несомненно, чем то, что сейчас я не вижу этого. И это очень важно, потому что единственность этой брачной встречи, этой встречи любви, абсолютно. И ее надо защищать от слепоты, от опьянения, которое нас охватывает, от неспособности воспринимать снова и вновь человека с изначальной, первичной яркостью этого видения. Часто бывает, что мы на человека посмотрели и прозрели вечное сияние в нем. А потом мы вглядываемся больше, больше и больше в человека, и мы видим все более и более, более поверхностные его слои. И начав с того видения внутреннего, таинственного человека, мы кончаем с видения его физического «я», умственных способностей, сердечных или других дарований. И нам это закрывает то, что в глубине есть, было и всегда будет. Я думаю, что на этом я могу закончить это вступление. Я надеюсь, что то, что я сказал, какое-то... Но, скажем, если ты возьмешь, ну, все браки, которые ты знаешь вокруг, можно ли сказать, что каждый этот, в каждом случае та и другая сторона сделали такой итог всех качеств против всех недостатков, нашли, что качество превышает, и что поэтому можно жениться? Конечно, нет. Начинается это другим. Сначала любишь человека, потом начинаешь находить в нем качество. Хорошо, но тогда недостатки совсем иначе расцениваешь. Когда ты человека не любишь, все в нем противно, и его, и качество его противно, и недостатки невыносимы. Когда человека любишь, его недостатки ты готов вынести. Ну и оправдываешь, и принимаешь как вещь, которую вполне
пришли.
Когда человек любит другого, он на него смотрит и говорит: это мой альтер-эго, другой я сам. Как только, говорит, он разлюбит, он говорит: здесь эго, а ты, дружок, альтер. Слово «дружок» не говорится на тексте. Но, в общем, именно получается, с одной стороны, два едины, потому что каждый другому говорит то же самое. А потом трещина, и вот две единицы отъединились. И вот здесь, мне кажется, колоссальное значение имеет вообще все учение церкви о единственности брачной, о том, что если человек полюбил другого, он не должен никогда потом обманываться и думать: я ошибся, потому что то, что было открыто в тот момент, нельзя зачеркнуть. То, что было тогда открыто, это то, что ты не можешь вернуть никаким искусственным видением. Ты можешь жить верой. Если ты ослеплен в данную минуту, ты должен сказать: я слеп, но я видел единственный свет, о котором я могу сказать альтер-эго. Все остальное – это альтеры вокруг. Это совсем другой тип
и складывать отношения. И тут вопрос не в том, чтобы стиснуть зубы и сказать, умру, да останусь верен своей первой любви. А тут дело в том, что человек должен сказать, я живу верой. То, что когда-то мне было показано, это рай, это видение вечное. И я не дам ничему себя обмануть. И я никого и ничего не поставлю на один уровень с этим. Это невеста, а это люди. Люди тоже люди. То есть, как хочу сказать, они тоже не столы, стулья или собаки. Это совсем другой вопрос. Это совсем не значит, что раз люди, значит, вы для меня не существуете, пошли вон. Это значит, что это единственные, а это другие. Каждый тоже в пределах встречи. Но совершенно исключительно одно отношение, хотя каждое другое отношение единственное в своем роде. И вот тут вопрос не такой дисциплины или аскетики, а торжества ликующей веры, побеждающей веры. Получается, мы их не называем встречами. Мы просто их переживаем и ярлыками их не делаем. А во-вторых, потому что мы и не стараемся встретить никого. Ведь вся жизнь заключается в том, чтобы закрывать овецкий корм. И овец мы еще тоже сортируем. А козлищ уж, наверное, мы исключаем совершенно. Там козлищами место. И вот потому получается так, что какая же тут встреча?
Одна сортировка.
Несколько овец нашел, ты тех держишь с осторожностью, потому что ты же не обходишь, а не
обходишь.
Нет, они тоже кусаются, но у нас оценка овец очень разная бывает.
Пока что жертвы в основном.
Ну, да. Во-первых, шерсть. Во-вторых, когда они чистые, еще молодые и так далее, они милые зверята. А потом, вот мне вспоминается проповедь одного священника, который напечатал собственные проповеди, потому что никто их другой не хотел печатать. И там говорит, одна проповедь так начинается. Дорогие братья и сестры, только что мы читали притчу об овцах и козлищах. И я видел по вашему лицу, как вы счастливы при мысли, что вы овцы стада Христова. Но видно, никто из вас в деревне не жил. Пойдите, говорит, в деревню и посмотрите, что такое овца. Овца жадная, овца глупая, овца упрямая. Без собаки и без палки не справишься с ней, и вот вы такие
есть. Человечность есть за другим его правом существования.
Так, да,
сколько ущемляет себя.
Да? И потому разбивается столько дружб, столько браков, столько самых глубоких отношений. Знаете, есть английский писатель Льюис, который написал книгу писем старого черта своему внуку, где этот старый черт дает наставление молодому чертенку внуку, который только что выпущен в свет и делает свои первые опыты, значит, соблазна и совращения людей. И в одном письме он говорит о любви и говорит, одного я не могу понять. В каком смысле Христос говорит, что Он любит людей? Вот я, говорит, тебя, например, люблю. Что это значит? Это значит, что мне хочется тобой обладать. Я хочу тебя взять. Я хочу, чтобы ты был в моей власти совершенно. Я хочу, чтобы ты и я слились. Я хотел бы тебя переварить до конца, чтобы тебя не существовало бы вне меня. А мой враг, как он называет в этих письмах, Христа, а враг, он говорит, что он любит людей, им дает свободу и еще жертвует собой для них. Где же любовь? И вот очень часто мы так любим. Я тебя так
люблю, вот иди-ка я тебя съем. Когда тебе ничего не останется, когда ты будешь переварен до конца, то твое счастье будет неизмеримо.